Ой, извините, ваша тросточка упала.
Ничего, мелочи.
Вы живете здесь? Вчера, позавчера я вас не видел.
Да, я здесь живу. А вы что, недавно переехали?
Я, ну как вам сказать, да, месяц назад.
Издалека?
Да, в общем. Кстати, меня зовут Семеном, а вас?
Меня Ларисой.
Хорошее у вас имя, Лариса. Звучит чудесно. А вы знаете, как оно переводится?
Нет, никогда не интересовалась и не слышала.
Лариса – это имя греческое. Переводится на русский «чайка». Правда красиво? Лариса – чайка.
Молодые люди очень быстро и просто увлеклись разговором. Все выходило как-то само собой, без напряжения. Вдруг неожиданно девушка стала серьезной и спросила.
А сколько вам лет?
32.
Ого, детей трое небось.
Да нет, детей нет у меня. Не женат.
Разведен?
Нет, я и не был женат.
Мне кажется, все вы мужчины холосты, как только скрылись с глаз от жены.
Зачем вы так говорите? Я серьезно не женат.
А что же мешало жениться?
Да некогда было.
Учились, что ли?
Да, 11 лет учился. Как это у Горького называется, мои университеты. Давайте, Лариса, не будем обо мне. О себе что-нибудь расскажите.
Что? Не видно, что ли? Что еще можно обо мне рассказать, кроме того, что видите?
Вы не замужем?
Кому я нужна, слепая?
Зачем вы так говорите? У каждого человека есть душа. Это самое ценное. Вы верите в душу?
Не знаю. Нас в школе этому не учили. А тем более, если допустить, что есть душа, значит, надо поверить, что есть и...
Ну, Бог, вы хотите сказать? А почему бы не допустить? Лично я верю. Я недавно стал верить, а вы?
А я не верю. Где этот справедливый Бог, если такое творится на земле? Почему так случилось со мной? Что, я хуже других? Я не была последней. Почему же мне такое горе? Училась я хорошо, жила скромно, мечтала стать врачом. А сейчас я... И вы говорите, что есть Бог. Эх вы.
Простите, Лариса, я не хотел вас обидеть.
Так началось их знакомство. Придя домой, Семен долго не мог уснуть. Вспоминалась она, ее чудесный голос, ее приятное лицо, ее душа, столько выстрадавшая. Вот она какая, Лариса. Как бы невзначай, он спросил, часто ли она выходит вечером на свежий воздух.
Каждый день. Только вот последние 3 дня приболела, так не выходила. А вообще, всегда вечером я в этом дворе.
На завтра, после работы, Семен был уже в знакомой беседке. Скоро пришла Лариса, разговаривали они уже как старые друзья. Он рассказывал о своей жизни, о своем ужасном прошлом, о лагерях и пересылках, о друзьях и врагах, об умершей матери, но больше любил вспоминать об одном своем друге Диме.
Встреча с ним в корне изменила мою жизнь. С прошлым покончено. Я начал жить заново.
Вдохновенно говорил он. Потом были еще вечера, проведенные вместе. Семен стал замечать, что он сердцем привязан к ней. Без встреч с Ларисой он не мог уже обойтись. Он не находил себе места, все валилось из рук. Это было не просто сострадание. Это была уже, наверное, любовь, запоздалая любовь. Встречались они уже 2 месяц, сблизились, как старые друзья, давно перешли на «ты». Однажды девушка воскликнула.
«Семен, у меня такое чувство, что мы знакомы с тобой всю жизнь. Даже голос твой мне вроде бы знаком. Другой раз мне кажется, что твой хрипловатый голос я когда-то слышала».
«Мир тесен»,
— проговорил он, пряча неизвестно зачем от нее глаза. Прошло еще несколько вечеров, и вот однажды Лариса неожиданно спросила его.
«Семен, для чего ты приходишь сюда каждый вечер? Это ты не просто так приходишь, а специально. Ты чего-то хочешь?»
«Да, я прихожу не просто так. Я давно хотел сказать тебе, Ларисочка, что хотел жениться на тебе. Я, понимаешь, я люблю тебя, очень люблю».
«Врешь ты все. Не верю я тебе. Зачем ты так со мной, Семен?»
«Лариса, почему ты так говоришь? Неужели ты действительно не веришь мне?»
«Не верю. Во-первых, коллег не любят. Их просто можно жалеть в лучшем случае. Слишком много вокруг красивых, здоровых девушек. чтобы кто-то мог обратить серьезное внимание на такую калеку, как я. А во-вторых, если бы кто-нибудь меня смог полюбить, то я никогда не смогла бы. С 18 лет, в тот день, когда я потеряла глаза, последний человек, которого я видела, был мужик. Это был зверь, чудовище. И всякий раз понятие «мужчина» у меня ассоциируется с тем зверем. Мне кажется, вам всем одно только и нужно.
Лариса, дорогая, зачем ты так?
Скажи, Семен, что тебе нужно от меня? Только не лги.
Я сказал правду. Я люблю тебя.
Не могу поверить.
Оборвала его признание Лариса, встала и решительно пошла домой. Кажется, все рухнуло. Но на следующий вечер они опять были вместе в той же беседке. А потом еще и еще. Чувства свои Семен прятал внутри, в душе. О них молчал. Так проходили недели, месяцы. Прошло лето, наступила дождливая осень. Вечера стали короткими, свидания тоже. Но они, эти непродолжительные встречи, нужны были им обоим. Говорили обо всем, только двух тем, причем самых важных, они не касались. Это о Боге и о их возможном брачном союзе. Семен сознательно избегал этих разговоров, боясь опять увидеть раздражение на лице любимой девушки. И хотя разговоров он этих избегал, однако эти две великие истины освещали все их разговоры. Ясно было без слов, что он глубоко верит в Бога и нежно любит Ларису. Она это прекрасно понимала, и ее зачерствевшее от горя сердце стало оттаивать понемногу. В нем поселилось взаимное чувство. Ей стало сильно не хватать Семена. Встречи с ним она ожидала уже с утра каждого дня, и если он не приходил, то девушка сильно страдала. Ожидание следующего вечера превращалось в пытку. Семен не сразу заметил в ней происходящую перемену, но когда понял, то сильно обрадовался. Однако говорить об этом прямо боялся. Хотелось твердого убеждения, что Лариса не оттолкнет его, что любит. И вот однажды вечером он сказал, что завтра, наверное, не придет. Прежде всего, ему показалось, что это огорчило ее. Это было видно потому, как это отразилось на ее лице. И в голосе появились нотки сожаления, и веселость ее сразу потускнела. Это открытие сильно взволновало Семена, и с того дня он искал удобного случая поведать ей о своих сокровенных мечтах и чувствах к ней. Однажды Семен, подходя к дому, увидел ее в беседке. Он замедлил шаг, остановился за большим деревом и стал наблюдать за девушкой. Она явно с нетерпением ждала его, прислушиваясь к каждому шороху, шагам прохожих. Вот выбежала из подъезда соседка ее по площадке, первоклассница Маринка.
«Марина! Марин, иди сюда скорей!»
«Чего?»
«Ты не видишь, дядя Семен не идет?»
«Это твой жених, который?»
«Да».
«Нет, не видно его, наверное, не придет».
«Ну ладно, иди».
Лариса опустила голову, огорченная. В это время Семен поспешно вышел из своего укрытия и подошел к ней. В тот вечер состоялся серьезный разговор, который определил судьбу обоих. В ответ на его признание она коротко ответила.
«Я верю тебе, Семен, я согласна».
В ближайшую субботу отнесли заявление в ЗАГС. Лариса предложила, чтобы он уже переходил к ней в двухкомнатную квартиру, а мать пойдет к сыну, но Семен возразил.
«Нет, дорогая, давай все по порядку. Прежде всего, мы купим обручальные кольца. Это мы сделаем завтра, в воскресенье. И будем готовиться к свадьбе. Ты разве не мечтала о свадьбе?»
«Ой, конечно, когда-то мечтала. Это мне представлялось так чудесно. Но я думала, что это сейчас невозможно».
«Ну почему это невозможно? Я могу и сватов послать».
«Какие же сваты? Когда заявление наше в ЗАГСе уже неделю лежит».
«Ну да, конечно, обойдемся без сватов. Но свадьба будет самое, что не есть настоящее. Времени у нас на подготовку не так уж много, так как я почти договорился, что вместо 2 месяцев нас зарегистрировали через 3 недели. Теперь надо свадебный наряд шить у хорошей портнихи, фату. Ну и я приоденусь. Ведь регистрация будет торжественная во дворце бракосочетания».
«Неужели это правда, Семен?»
«Ну, конечно, дорогая, конечно».
Ему доставляло огромное удовольствие видеть ее счастливое лицо. Лариса была еще более прекрасна, и казалось, что сквозь затемненные стеклышки очков он видит ее счастливые глаза. но это только казалось. Он знал, что их там нет, и боялся, что когда-то впервые увидит, что сотворило его безбожное прошлое. 2 недели пролетели быстро, и вот наступила долгожданная суббота. К парадному входу дворца бракосочетаний подъехали «Жигули». За рулем был Дима, лучший и пока единственный настоящий друг жениха. Он был дружком и свидетелем при регистрации. Невеста была прекрасна в белоснежном одеянии, и только темные очки создавали в ее облике что-то неестественное. За руку ее вел наш герой в строгом черном костюме. Под руку Лариса взяла свою одноклассницу, с которой они дружили с 1 класса. Присутствовали при бракосочетании немногие родственники, соседи и друзья. Свадьба была тоже немноголюдной. К удивлению многих, на столах не было ни капли спиртного. Самые невоздержанные немного повозмущались, но в основном гости с пониманием и терпимостью отнеслись к этому, как к некой странности жениха. Семен, предупреждавший заранее об этом приглашенных, кстати, многие из-за этого не пришли, обратился ко всем с объяснением.
Друзья мои, я хотел бы объясниться, почему на столах нету водки. Это не комсомольская свадьба, как некоторые могут подумать, и не из-за расходов. Дело в том, что с водкой у меня старые счеты. В моем прошлом много было того, о чем мерзко и жутко вспоминать. И причиной тому – это горькая жидкость. Вот я и зарекся никогда в жизни не пить. Так что вы уж поймите меня.
Молодец, дитёк, что не пьешь. Не дай бог, как вспомню, как мой пил. Так я того проклинала, кто его поил.
Хотя после этого никто уже не возмущался, что нечего выпить, а наоборот, все одобряли непьющего жениха, все же было видно, что чего-то гостям не хватает, и то по одному, то по два находили повод уходить. Еще засветло они разошлись по домам. Последним, оставив молодым добрые пожелания и подарок, уехал Дима. Итак, для наших молодых началась семейная жизнь. Вскоре Семен продал свой домик, оставшийся от покойной матери, и лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи, этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны, и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная, и поэтому без какого-либо напряжения он делами, без слов рассказывал ей о Христе. Относился он к ней с особой нежностью, обращался ласково. И это не только первый месяц. А она, счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он ходил в молитвенный дом на собрание, ходил один. Но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание к труду у него было, и скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье он вышел из дома и поспешил на служение. Время шло к вечеру, дневная жара несколько спала, свежий ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась его жизнь. Он был счастлив, счастлива и его жена. Характер у нее золотой, душа – бриллиант. И красавица она лучше всех. Оно и неудивительно. Ведь сделайте счастливой любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор 5-этажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкаша по прозвищу Прозрачный. Кажется, у него была семья, дети, но ничто его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь. и вот добился до ручки. Теперь он, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания.
Семен! Семен! Сеня! Сеня! Как я рад, что я тебя увидел, Сеня! Послушай, не сбежи, ты всегда, всегда убегаешь, проходишь мимо меня, Сеня. Мы же с тобой друзья были, теперь
успокойся,
я тебе не нужен, ну, Сеня.
Ну успокойся, то есть, меня, ну будь мужчина.
А в душе у меня внутри что-то болит, Сеня, ты теперь человеком стал, а я пропил все в доме, жена из дома гонит. Дети под кровать,
ну,
прячутся
успокойся,
от
меня. Ну что ты хочешь?
Сеня.
Ну что ты хочешь?
Возьми. Возьми с собой, Сеня.
Ну, ты
ради
знаешь,
Бога.
Ну ты знаешь, куда я иду?
Ради Христа, ради всех,
ну, успокойся. Ну я иду в церковь.
Помоги,
ты знаешь,
меня, да.
Ты знаешь, какие там люди, а? Слушай,
Сень.
Да там же святые люди. Там
да.
Никто не пьет пропу,
да.
Не нюхает. А ты, Сень. Ну пьяный опять. Ну давай, протрезвеешь потом,
о,
а?
О, как
ну, я бы тебя взял, вот с удовольствием. Ну. Ну приходи домой, побеседуй.
Возьми.
Вот давай,
гонишь,
ну трезвый приходи. Ну что ты постоянно пьяный.
Сеня, пойми, жизнь не мила мне. Не могу больше, возьми.
Ну успокойся.
Тобой, Сеня.
Слушай, иди поспи. Ну некогда мне, некогда. Ну что я с тобой с пьяным пойду?
Не нужен.
Слушай, иди поспи. В общем, приходи трезвый, приходи, побеседуем. А сейчас некогда, извини.
Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гостьей появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил Горького пьяницу. Но что это? Возле подъезда, где живет прозрачный, почему-то толпится народ. Стоит милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг, потом побежал к толпе.
Что случилось? Да нет, говорят, только полчаса назад.
А где скорая?
Что, дома никого не было.
Что случилось здесь, а? Что случилось, а?
Да алкаш, говорят, один повесился, прозрачный зовут его.
Да ты что?
Да подожди,
да.
Куда ты...
Давно он повесился, не?
Да нет, с полчаса назад.
Ой, пропустите
меня. Да там милиция тебя не пустит.
Ну пропустите, ребята.
Нет,
пропустите.
Семен протиснулся в комнату, увидел несчастного, уже лежавшим на полу. Вид его был ужасный. Вокруг рыдали 2 детей и жена. Плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить всех посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только.
Прости, прозрачный, прости, Господь.
Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул ведро воды. Неутолимая боль сдавила сердце, земля зашаталась под ногами. Качаясь, как от выпитого, Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания сотрясали грудь, в висках стучало одно и то же.
Прости, прозрачный, прости.
Этот трагический случай произвел изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое, по-новому оценил настоящее, иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. И задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя, и единственное, чем можно помочь – кровь Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь уже он не упускал возможности рассказывать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимая тема его была о Христе, о Божьей любви. И только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота. Был у Семена старый товарищ Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друзья, и причина была тому серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле, засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя, как это говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания, передавал деньги, чай, продукты, слал вещевые посылки, помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнять любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит, так и надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одну из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
Может, и Витьку бы наставил расквитаться с этой проклятой пьянкой?
Неплохо было бы.
А то что за жизнь у нас? Как трезвый, так злой. А выпьет, дуреет совсем.
Прям злой-то.
Мира не знает, любой фокус выкинет. Может обидеть, ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик золото, только эта проклятая пьянка.
Лезла бы меньше.
Да, пьянка — это зло. Не по чужим словам, по опыту знаю. А как я жизнь заново начал, так об этом хотел вам сегодня рассказать.
Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказывал о Диме, о своих поисках и откровениях, о бессонных ночах и радостных переживаниях, и о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу, о семье своей счастливой. И во главе во всем этом любовь Божия, всему виновник Христос, Божий Сын. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви, опять один. Потом Виктор стал ходить на собрание и среди недели, не пропуская ни одного, а скоро и покаялся. Семен был особенно рад за старого товарища. Не меньше радовался сам Виктор. Но радость эта продлилась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было в собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты. Книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды. Стол был перевернут. Видно было, что в семье был грандиозный скандал. На диване сидел Виктор, низко свесив голову и охватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову.
А ты?
Что у вас, Витек? Где Лида?
Да ну ее. Ненавижу ее, тварь такую. Эх, бабы, дурной народ.
Но ты успокойся, Витек, успокойся, не ругайся. По порядку расскажи, только без горячки.
Да что там говорить, ты все знаешь.
Ну расскажи, расскажи.
Знаешь, как я жил раньше? Я пил, как верблюд, и гулял, и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня, короче, хлебнула сполна. Теперь же я все бросил, завязал, человеком стал. Она шипит каждый день. Брось баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ух, глупая же тварь. И вот как у меня каждый день. Что ты скажешь мне на это?
Эх, Витек, Витек.
Эх, жизнь моя, жестянка. Неудачник я круглый. А так хотелось Богу служить. Так хотелось. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть.
Я вот что тебе скажу, Витек. Сколько лет ты живешь с Лидой?
12 уже.
А ты хорошо помнишь, как прошли эти годы? Пьянки, гулянки, побои. Чего только не было. Так ведь? Все эти 12 лет подряд... Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил?
Куда там? Ничего, кроме побоев, от меня она не видела. Сколько раз пьяного на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой. А она не оценила.
Да, допустим, сейчас ты другой. Один месяц. А 12 лет ты зверем был. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал. Лида тебя такого терпела. А сейчас ты только-только за ум взялся и упреков ее один месяц терпеть не мог. Ну, допустим, что не понимает она тебя. Что ж тут удивительного? А ты делом докажи. Да ты за эти ужасные 12 лет на руках ее должен носить. Эх, Витек, Витек.
Семен умолк. Стало опять тихо, и только из кухни слышались чьи-то сдавленные рыдания.
Думай, Витек, хорошо думай, а я пошел.
Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье в собрание Виктор пришел вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо, не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила.
«Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
От этого неожиданного вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала.
«Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе и вместе, а в собрание свое ходишь один. Даже меня не зовешь».
«Лариса, дорогая, да я себе знал, что ты этого хочешь. Я с великой радостью ходил с тобой. Ну просто понимаешь, ну когда мы дружили, ты помнишь?»
«Помню. Но это давно когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда я знаю, каким ты был и каким ты стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же, я люблю тебя, Семушка, и хочу быть с тобой единой во всем».
«Ой, Лариса, да это же самая большая мечта моей жизни. Ты прости, что я так долго молчал тебе об этом, но сегодня идем вместе».
Так впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме. Она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать. Только прозревает не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали ей покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь евангельский свет стал проникать в душу. И многое стало видно, многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. И в этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром – спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше Ларисы радовался Семен, ее любимый муж. Время шло, и в один счастливый день родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось, но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили свое желание вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку, и когда раннюю тишину на озере огласила громкая восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен. И также вместе, взявшись за руки, они вышли на берег. Радость была великая и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот, через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым, задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало все более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить.
«Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты нездоров?»
«Да нет, ничего. Все хорошо».
«Неправда это. Ты всегда говорил мне правду, и я верила всегда тебе. И хочу верить. Что тебя мучает, скажи».
Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил.
«Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, который причинил тебе столько горя, могла бы ты простить ему?»
У Ларисы мгновенно изменилось лицо, она побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран ее сердца.
«Зачем ты так со мной, Семен? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня».
У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить, он полушепотом произнес.
«Прости, прости, Лариса, мне эту глупость».
И быстро вышел из комнаты на балкон. Там он долго просидел, погрузившись в свои мрачные мысли, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания, и еще боль усиливала безнадежность. И никто и ничто не в силах помочь. Лариса тяжко страдает, мучается. И если бы она знала, кто ее палач, это убило бы ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели те ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался радостью спасения, миром с Богом был счастлив. А теперь? А что ожидать в будущем? Так прошло 3 дня, и вот вечером, перед молитвой, Лариса вдруг начала разговор сама.
«Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад».
«Зачем ты, Лариса? Прости за эту глупость меня».
«Нет, не говори так, то не были глупые слова. В тех словах Господь мне много сказал. Все эти 3 дня я думала о них, понимаешь? Когда я стала верующей, узнала, что такое счастье, и думала, что Бог в моем сердце и нет там зла. Но оказывается, зло я скрыла глубоко в сердце, оно притаилось там, спряталось. И одно воспоминание о моем горе так задело меня. И вот я эти 3 дня думала серьезно о том, простила ли я. Признаюсь, было трудно, но я молилась много об этом. Постилась до вечера сегодня, размышляла, и для меня вновь засияла любовь Божия. И ведь то, что дал мне Бог, в 1 000 000 раз больше, чем мои глаза. Моя душа спасена, мы дети Божии, все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить этому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека встретила сегодня, то никакой обиды не высказала ему. Я ему простила. Понимаешь, Бог победил».
Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения, не зная, что делать, плакать или смеяться. И вдруг восторженные слова сами слетели с его уст.
Слава Богу!